Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире наша радиопередача «Онегин». Программа о музыке, театре и музыкантах. И мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И вице-президент национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец Владимир Тюльпанов. А в гостях у нас сегодня прямо-таки мультифункциональная личность. Дирижер, концертмейстер, режиссер, драматург, поэт и актриса Лариса Габитова. Здравствуйте,
потрясающе.
Лариса.
Привет, Лариса.
Здравствуйте. Мне очень приятно, что я сегодня в вашей студии. Большая честь для меня. Очень рада вас видеть.
Это, безусловно, взаимно.
Лариса, я знаю тебя уже много лет, имею честь и счастье знать, и ты действительно многофункциональная, многогранный профессионал в музыке. Ты и пианист, ты педагог, ты режиссер, ты дирижер, я думаю, композитор. Наверное, тоже. Всего и не перечислить. Расскажи, а как все начиналось? Наверное, маленькая девочка начала заниматься музыкой. Как это было? Расскажи, и твои родители повлияли на тебя, как на будущего прекрасного музыканта. Расскажи нам все.
Безусловно, повлияли тем, что подарили мне прекрасный, красный, красивый рояль, детский, когда мне было 4 года. И я, вероятно, как истероидная личность, которая уже зарождалась в детстве, любила на нем выступать. А чтобы выступать, нужно что-то знать и уметь. Поэтому я играла какие-то пьесы. И когда пришла поступать в музыкальную школу самостоятельно, не взяв с собой ни маму, ни папу, 1 сентября у папы день рождения, они праздновали. А я ушла в музыкальную школу и сказала, что наверняка все места будут заняты, и меня завтра уже никто не возьмет. Поэтому я хочу вам сыграть сразу двумя руками. С бемолями и диезами. И что тут у вас еще есть, вы мне расскажете после. Ну, это шутка, конечно. Ну, примерно так.
Замечательно.
Так, а что произошло дальше?
Ну, дальше, естественно, я стала обучаться музыке, училась на рояле. И могу вам сказать, что я никогда не прекращала учиться. Наверное, поэтому вот все есть мои вот эти дипломы и специализации, потому что я очень люблю учиться, очень люблю учиться. Если я не учусь, и наступает вот уже сессионный период, там, или 1 сентября, то мне кажется, что я что-то в этой жизни не делаю.
Ну, то есть я знаю, что у вас действительно 4 диплома о высшем образовании.
2 диплома полных специалитета по 5 лет. И плюс еще 2 переквалификации. Это кафедра старинной музыки орган-клавесин Санкт-Петербургской государственной консерватории и РГСИ режиссура музыкального театра. Это переквалификация 2-годичная. Ну, я считаю, что тот, кто хочет взять профессию и специализацию в свою жизнь и в свои руки, он ее возьмет.
Скажите, ну вот при вот этом всем многообразии, какую деятельность вы все же можете назвать своей основной?
Так сложилось, спасибо огромное моей судьбе. Это большое счастье, что я уже 20 лет работаю в Мариинском театре, и это основное, потому что все спектакли делаются у рояля. Даже если ты работаешь в позиции дирижера, где ты делаешь спектакль? У рояля. Поэтому пианист – это вам и дирижер, и режиссер, концертмейстер-коуч в театре. Естественно, что я тоже дирижирую, и достаточно много. Есть сейчас приглашение у меня в ближайшем месяце от губернаторского оркестра. В филармонии буду играть программу. И Сладковский пригласил, будет замечательная программа. И, даст Бог, будут складываться какие-то интересные программы в Мариинском театре. Но все-таки основное ремесло и профессия фундаментальная – это рояль. И, естественно, ни на один день в своей жизни я его не оставляла. Чему бы я ни училась, где бы я ни работала, ставила ли спектакли или дирижировала, ну, рояль – это основное, естественно.
Но для того, чтобы не быть голословными для наших слушателей, фрагмент из оперы Чайковского «Иоланта», дирижер Лариса Габитова.
Лариса, я помню прекрасно то время, когда мы с тобой учили нос. Помнишь, это замечательное время, когда была премьера в Мариинском театре. Ты замечательный пианист и замечательный дирижер, потому что мы не раз с тобой встречались на многочисленных проектах в нашем прекрасном городе, и я видел тебя на подиуме, и ты была прекрасна, честно скажу тебе.
Спасибо.
Но скажи, пожалуйста, репетиции. Ты женщина. Наверное, все же больший процент у нас дирижеров мужчин, и все привыкли видеть властного человека на подиуме. Как проходят репетиции? И вообще, вот первая твоя репетиция как дирижера. Наверняка ты это помнишь хорошо. Как это было? Как воспринял тебя оркестр? Как восприняли тебя музыканты, ребята?
Неважно, женщина или мужчина, важна энергия, харизма и уверенность. Если ты знаешь, с чем ты вышел и чем ты сейчас конкретно будешь заниматься, ты выходишь уже на потоке, ты думаешь о энергии, которая заложена в музыке, о какой-то мысли, форме даже, если хотите, что ты хочешь передать музыкантам. Поэтому, конечно, дирижер – это профессия энергозатратная, ты должен быть очень цельным. А как все начиналось, Володя? Так получилось, что я со своей хорошей самоуверенностью, только-только поступив на оперно-симфоническое дирижирование в 2012 году, я уже дирижировала гала-концертом в Волгограде напополам программой с звездой дирижерского искусства Константином Арбеляном. И плюс еще выпустила там манускриптную барочную оперу «Ариадна», которую мир не слышал с 1736 года. И это было мировое событие. Это действительно очень широко освещалось, и мы прекрасно сделали с Ириной Васильевой этот спектакль, с нашей Ирой Васильевой, потому что она тоже занимается старинной музыкой, и мы с ней сидели в рукописном отделе библиотеки, искали, очень многое переиграли, и смотрели с ней в рукописные библиотеки европейские, и нашли эту «Ариадну», выпустили. Вот так я вышла за пульт, но я вышла с тем материалом, который был эксклюзивен, и его никто не знал. Я его вынесла просто как драгоценный бриллиант на блюдечке. И, конечно, музыканты меня полюбили. Это было в Волгограде. И дальше был уже гала-концерт, дальше там была уже и Тоска, и Богема в Волгограде. Для меня очень важно, прежде чем я иду за пульт, большая подготовительная работа за столом. Это безусловно. Если ты что-то не доработал, ты будешь иметь бледный вид. Ты будешь сомневаться, правильно ли я здесь делаю, и все ли я здесь знаю, все ли я здесь слышу, и разговариваю ли я с каждым музыкантом на его языке, на языке его партии.
Ларис, а вот скажите, меня абсолютно, безусловно, восхищает ваша способность к обучению. Это и мультифункциональность, и я вижу в ваших глазах вот этот огонек любопытства. И мне кажется, что это, безусловно, один из самых важных моментов, в принципе, для любого обучения, для любого раздувания огня жизни и в себе, и в творчестве, и в профессии. Но я так понимаю, у вас это было всегда, и это просто вы поддерживаете в себе, развиваете все дальше. А скажите, пожалуйста, какой совет вы могли бы дать нашим слушателям, которые уже, ну скажем так, не в 18 лет подумали о том, что они плохо бы чему-нибудь да поучиться, куда-нибудь да пойти, но страшно же? И что осудят страшно, что не получится страшно. И вроде как одно дело, когда тебе в 16 сказали, что, ну, знаешь, милок, иди-ка ты лесом. А совсем другое дело, когда, ну, скажем, в 21. Вот. Аккуратно. Да. Дайте, пожалуйста, на основании своего опыта совет вот таким нашим слушателям.
Дорогие друзья, не надо ни на секунду останавливаться ни в один день вашей жизни. Недавно я вспоминала слова, кажется, дирижера Шолти, который говорил это Сканини. Никто никогда не видел старика без дела. Он всегда либо читал, либо писал, либо что-то изучал. Я подумала, как будто бы мы живем как-то по-другому. У меня не было ни одной минуты свободного времени, чтобы я его вхолостую проводила. Это уже, как знаете, как какие-то антенны, которые настроены на ту или иную информацию. Даже если ты просматриваешь ленту в каких-то соцсетях, ты натыкаешься именно на ту информацию, которая тебе нужна. Безусловно, надо иметь какую-то синицу в руке, чтобы смотреть на журавля в небе. У тебя должна быть своя профессия, ремесло, которое кормит тебя и твою семью, потому что мы все в ответе за своих близких. Мы должны уметь работать, зарабатывать и испытывать огромное удовольствие от своей работы. Но никто тебе не мешает идти дальше, и если позволяет профессия, то повышать свою квалификацию, постоянно повышать. Профессия музыканта, она ведь очень широкая, и много в ней специализаций. И нельзя сказать, что я занимаюсь разными вещами, потому что в какой-то момент они все складываются в единый пазл. То есть если я берусь ставить спектакль, вот как слушали сейчас наши слушатели «Иоланту», это была не обычная постановка «Иоланты», а со вставками 15 века. Да, это необычный такой просветительский проект. Как раз этот кусочек и был показан, где музыка 15 века вливается в партитуру Чайковского. Там совпадает и тональность, и размер, и даже образная сфера. Например, «Флос флорум» переходит в ансамбль про цветы. Вот тебе лютики, вот васильки. То есть это все как-то соединяется в единое. Например, когда я начала изучать старинную музыку орган-клавесин, ну, я по-другому и на рояле начала играть, естественно. И потом есть такие вещи, которые ты никогда не осваиваешь, если ты не налетаешь 10 тысяч часов. Поэтому все в наших руках, и нужно выбирать те дела, которые тебе созвучны, о которых, быть может, ты мечтал, и в наше время возможно все.
А я напоминаю, что в эфире радиопередача «Онегин» мы, ее ведущие,
Ирина Гудосинская
и Владимир Тюльпанов, а в гостях у нас Лариса Габитова.
Онегин. Ира, ты задала замечательный вопрос. И действительно, можно в 21 и в 22 года получить травму на всю жизнь, если тебе отказали в музыкальном плане, в профессии. Но смотри, сегодня другой мир. Мы все в интернете. И частенько в интернете говорят, да дерзайте, ребята, дерзайте, все просто. 2-3 дня, 4 дня, все просто. Вы станете музыкантами, стоит только начать. Я помню немножко советское время, когда нам говорили, ребят, все сложно, вы должны долго и упорно учиться. Кровь и пот – это настоящая профессия. Вы должны учиться всю свою жизнь. И вот две такие параллели. С одной стороны, сегодня все легко и просто, и вы можете достичь всего, что, чего угодно. И то время, когда люди посвящали этому всю жизнь. У них такая была идея в голове. Ларис, расскажи, пожалуйста, ведь действительно здесь две стороны медали. С одной стороны, если мы смотрим интернет, и раз, и запели. Пошли в театр, прослушивались. Не взяли, мы расстроились. Пошли в другой театр. И мы считаем, что мы уже хорошо поем, но на самом деле, быть может, это не так. Вот скажи, пожалуйста, сегодняшнее время – это хорошо или плохо, когда нам говорят, что все легко и просто, и вы можете сделать любую головокружительную карьеру?
Если говорить образно об этом, то легко и просто орлу, который набрал высоту, расслабился и летит, и даже крылья у него не шелохнутся. Вот он парит и видит под собой вот эту географическую карту. Как Наполеон сказал, я еще не ясно вижу план на шахматной доске, да? Угу. Вот орел ясно видит весь план. И когда надо, он камнем упадет, и там дальше уже он видит, как в лупу, все абсолютно, в каждую травинку и каждую клеточку этой травинки. Вот музыкант должен быть подобным этому. То есть нужно видеть с высоты, не так, чтобы закопаться и среди деревьев леса не видеть, понимаете? Нужно видеть большое перед собой вот это вот энергетическое и всяческое другое поле, что ты служишь музыке. Нужно видеть прошлое, настоящее и грядущее. Прошлое у нас великое наследие, есть на что опираться. Настоящее – это ты, сегодня тебе дано. Сегодня у тебя есть два крыла, и ты летишь, и ты видишь, куда тебе лететь и что тебе делать. И, безусловно, ты смотришь в будущее, как ты влияешь каждым своим шагом на свое поколение. Это очень важно. Мы в какой-то период входим в эту ипостась наставничества, и даже если мы напрямую этим не занимаемся, мы понимаем, что на нас смотрят и учатся. И мы должны показывать эту сторону работы тоже, что да, мы работаем много. Этого никто не отменял. 12 часов рабочий день нормально для музыканта. И когда нам в детстве говорили, что музыка – это тяжелый труд, они нисколько не лгали, это так. Но в какой-то момент ты присваиваешь свою профессию, и ты уже начинаешь наслаждаться, как хороший водитель, когда ведет автомобиль, он наслаждается и самим движением, и ремеслом, и видами за окном. То же самое наша жизнь. Нужно найти вот эту вот, перейти вот эту вот черту, когда ты из огромного труда начинаешь наслаждаться. Чем сложнее, тем тебе более классно.
Замечательно.
Ларис, насколько я знаю, в Мариинском театре состоялась премьера, не так давно, да, где вы одновременно выступили, сейчас, уважаемые слушатели, прям приготовьтесь, это долго, сценаристом, режиссером, чтецом и дирижером. А спектакль называется «Волшебная земля Ингрия». Я так понимаю, что это по легендам и преданиям Ингерманландии. Расскажите, пожалуйста, как такая идея вообще пришла, как вы ее реализовывали, как встретили артисты, как отреагировала публика, ну и вообще свое какое-то вот режиссерско-сценаристическо-дирижерское кредо по этому поводу.
Спасибо, Ирина. Это очень важная работа была для меня. И, естественно, что она складывалась по кирпичикам, по пазлам. Складывалась она из одной большой идеи, которая называется «Россия, Родина моя». У меня идея возникла о именно коренных историях разных регионов. И я начала исследовать нашу Ленинградскую область, Ингерманландию. Саги, легенды, руны. Я написала сказку по всем этим наследиям. Заказала, сделала ряд картин. Выпустила эту книгу, познакомилась с коренными народами, с их домами, познакомилась с Еленой Видайко, с которой мы в итоге это сделали. Она скрипачка по основному образованию, но владеет многими инструментами Ингерманландии древними. Мы сделали впервые это в капелле со струнным оркестром «Габиано». А затем эту сказку пригласили на рождественский фестиваль в Новосибирск, где, в общем-то, мы рядом были с несколькими спектаклями МХАТ и губернским театром. То есть мы были на высочайшем уровне. И там мы это осуществили в копродукции с сибирским хором. И сибирский хор выучил на двух ныне мертвых языках. Это ижора и водь, а также вепские танцы. То есть это совершенно эксклюзивнейший продукт. Пошили костюмы древние по этим эскизам народов. Туда я привезла из Петрозаводска музыку, которая близка к коренным народам. Это Альбина Репникова, были еще и русские произведения. И все вместе это соединяла Елена Видайко на старинных инструментах в то время, когда я рассказывала сказку. А в Новосибирске это была еще и драматическая драматическая роль от маленькой девочки Паевик до старухи Паевик. Всю жизнь свою она положила на то, чтобы вернуть людям солнце. Фабула сказки в том, что люди жили в темноте без солнца, и маленькую девочку Паевик мать отправила в путь, чтобы она противостояла злым ведьмам и вернула людям солнце. Когда девочка пришла, она превратилась в дряхлую старуху, и поколения сменились, ее никто не узнал. Это был смысл ее жизни, это было кредо ее жизни. И вот это кредо, оно свойственно всем музыкантам. Каждый для себя должен знать, что я пришел в этот мир, чтобы дать людям лучи света. А то, что меня никто не знает и никогда об этом не узнает, что я пережил и что я накопил, чтобы людям отдать, это второе дело, это не важно. Важно то, как ты ощущаешь, как ты светишь. И дальше уже, вот, вероятно, вот этим светом эта история была принята Мариинским театром. И прекрасно. Был полный аншлаг, и все билеты были проданы. И здесь это шло именно как сказка с оркестром, где уже более масштабные произведения были «Ночь на Лысой горе», «Кикимора», «Светлый праздник», много-много наших произведений, «Буря» Чайковского, «Утёс Рахманинова». И все это также соединялась через древние инструменты и эту прекрасную сказку. Детям чрезвычайно полезно, как и взрослым, знать наши истоки, потому что Россия – огромная страна, и маленькие ручейки коренных народов в том числе, они втекают в этот огромный океан, и он становится еще сильнее.
И чтобы наши слушатели тоже насладились журчанием этого ручейка. Фрагмент из музыкального спектакля «Волшебная земля Ингрия». Дирижер, сценарист, режиссер и чтец Лариса Габитова.
Thank you.
Лариса, ты, безусловно, замечательный человек и музыкант, но ты не одна. У тебя есть муж. Иркин Абдувалиевич Габит, выдающийся режиссер-постановщик, Мариинский театр. Вы потрясающая семейная пара. Скажи, учите ли вы друг друга? Может быть, он в какой-то момент говорит: Лариса, хватит учиться. Как у вас происходит все это? Расскажи.
С удовольствием расскажу, Володя.
Помогаете ли вы друг другу?
Да, особенно в год семьи мы это с ним как раз проговорили. Какое огромное счастье и благодарность судьбе, что мы есть друг у друга. Потому что, безусловно, все из семьи. Когда мы маленькие, из семьи наших родителей, когда мы взрослые, формируем нашу семью, то все из нашей семьи. Безусловно, все всегда проговаривается дома, иногда в красках и лицах. И ту же самую «Старуху Павик» я читала, а Иркин смеялся. Я вообще веселый человек и мужа своего люблю повеселить. Это из оперы «Нос».
Да.
Вот.
Причем и Иркин Абдувалиевич, он человек эмоциональный. Я представляю, как он может посоветовать что-либо.
Да. И, ну, конечно, я с ним советуюсь во всех абсолютно сферах. Сейчас, быть может, даже я ему даю какую-то такую струю более современного такого мышления. Да, люди должны смотреть в одну сторону, не друг на друга. И тогда пара состоится. Трансляция будущего обязательно должна быть. Это как диафильм. Ты включил маленькую пластиночку, а на стене у тебя оживают картины. Так и все где-то замысливается, и мы на ком-то тренируемся и проверяем. Поэтому нужно проговаривать, это в семье, безусловно, происходит. Конечно, то, что муж намного старше, и у него огромный запас опыта, и даже человеческий, личностный такой статус, для меня очень важно, потому что мне всегда есть куда расти и смотреть вверх. Это важно иметь в окружении людей, которые выше тебя. Мы всегда должны и общаться с теми, кто выше нас, тогда мы растем. А когда это в семье, то это счастье.
Ларис, мне очень хочется у вас спросить. Я просто знаю вашего мужа довольно неплохо. Он преподавал на кафедре, где я училась. И вот сейчас, познакомившись с вами, наконец, очно, я понимаю, что вы как бы оба очень интересные, начитанные, образованные люди. И я очень хочу у вас и для себя, и для наших слушателей спросить совета по поводу книг. Потому что книги — это все равно базис, на котором мы обучаемся. И даже если у кого-то нет возможности прямо сию секунду идти и поступать в лучшие высшие учебные заведения нашей страны, то возможность найти какую-нибудь книжку по душе и обучиться хотя бы так, наверное, есть почти у каждого. Расскажите, что читаете, что любите, и как, может быть, пришли к чтению? У всех же разная история.
Значит, читаю я классику, причем каждый год я должна опять сначала начинать читать Достоевского и так по кругу. Люблю я иногда, когда лень меня посещает вдруг где-то на лужайке, прочесть Гончарова, посмотреть на Илью Ильича, что он еще более ленивый человек, чем я. Но через 10 минут эта моя ленность заканчивается, и остается только наслаждение течением вот этого времени неспешного, потому что нам иногда нужно, почему я сказала про лужайку и при такую неспешную литературу, замедляться, заземляться, быть ближе к земле и слушать природу, откинуть амбиции, слиться с чем-то таким первозданным, и тогда мы в этом обретаем силу. Точно так же и классическая литература, она дает нам вот эту вот силу, потому что мы живем в другом веке, в веке других скоростей, и иногда мы проскакиваем мимо и даже мимо себя, к сожалению.
Ну, а если кто-то из наших слушателей хочет найти профессиональную литературу на очень широкий спектр тематик, то мы, конечно же, рекомендуем обратить свое внимание на издательство «Планета Музыка».
Онегин. Лариса, мы часто в нашей передаче говорим о певцах, о их жизни, о том, как сложно быть певцом, о том, как сделать карьеру певца. Ты коуч, ты концертмейстер, ты работаешь и с юными певцами, и уже с выдающимися певцами. Скажи, у тебя наверняка есть мысли по тому поводу, что каким образом человек-певец может достичь высокого уровня исполнения?
Я скажу самое главное, что не нужно молодому певцу перепрыгивать через ступеньки, потому что все идет степ-бай-степ, ступенька за ступенькой. Когда ты ставишь себе сразу какие-то грандиозные цели и равняешься не по своему уровню, то ты не набираешь. Ты должен решать задачи сегодняшнего дня. Вот это дает нам мудрость. У тебя есть твоя программа, которую ты должен сейчас изучать? Делай это скрупулезно. Изучай стили, потому что не случайно в каждом конкурсе дают произведения из разных стилей. Почему? Потому что старшие наставники, жюри слышат твой уровень мышления и знания, владения культурой, владения стилями. Поэтому тебе нужно выучить всего лишь одно произведение, а ты должен прослушать очень много для того, чтобы показать действительно достойный уровень. И так постепенно происходит, что человек растет. Далее, конечно, должна подключиться психология. Психология – это очень важно для певца. Когда ты идешь что-либо делать, нужно думать только о деле, а не о том, как я вам, как я выгляжу, хорош ли я. Когда ты приходишь на работу с режиссером, ты должен слушать его, а не свои впечатления о том, как это должно быть. И тогда ты многому научишься. Когда ты встречаешься с дирижером, ты должен понять, что он тебе говорит. То есть актер — это чистый белый лист, и певец тоже. Чистый белый лист. Нужно уметь учиться, впитывать. И постепенно ты набираешь. А если у тебя сразу есть какие-то впечатления, каким ты должен быть, или ты хочешь списать себя с кого-то. Мы сейчас в наш открытый век видим много достойных примеров, когда нас учат, и люди начинают подражать. Ты иногда претендуешь на большее, чем ты сегодня достоин.
А у нас в гостях была Лариса Гамитова, дирижер, концертмейстер, режиссер, собственную профессию не смогла выговорить, да, это я, а драматург, поэт и актриса. И наша передача «Онегин».
И с вами Ирина Гаудасинская.
И Владимир Тюльпанов.
Онегин.
Онегин. Онегин.